Не даковый. Это подкаст «Лента» о том, как видеть, думать и действовать неординарно. И с вами я, Игорь Гор. Да, несмотря на то, что прошло немало дней с момента Нового года, событий хоть отбавляй. И каждое нужно пережить, каждое нужно перестрадать, каждое нужно в каком-то смысле забыть или адаптироваться к нему. Ну, в общем, жизнь бежит, и нужно успевать отмечать, что же в ней главное, а что второстепенное. Вот и сейчас, когда я решил записать этот подкаст, мне нужно определиться, о чем же все-таки имеет смысл говорить. Я подумал и придумал. Допустим, я говорю, допустим, у вас все отлично, все прекрасно. Жизнь бьет ключом, мир великолепен, кругом краски, улыбки, радости, счастья. Ну, такое у вас ощущение. Но на этот случай, чтобы немножко вернуться, так сказать, на грешную землю, у нас есть современное русское кино. Ну, не просто современное русское кино, а кино конкретного режиссера. И этот режиссер Юрий Быков. Сегодня именно о нем, о его фильмах, мне хотелось бы поговорить. Интересно следующее, что на самом деле сам Юрий Быков не менее интересное культурное и общественное явление, чем его фильмы. Причем слово «интересное» вряд ли можно заменить каким-то другим словом, потому что все, что делает Юрий Быков, все, что говорит Юрий Быков, это довольно спорно и в каком-то смысле даже бессвязно. И поэтому я решил все-таки немножко систематизировать свою реакцию и отдельно поговорить о Юрии Быковой и отдельно поговорить о некоторых его фильмах, которые мне удалось посмотреть или которыми я заинтересовался. В настоящее время я осваиваю сериал «Спящий». Ну, давайте сначала о самом Юрии Быкове, как о неком общественном феномене. Юрий Быков недавно появился на нашем небосклоне, и, может быть, не все его знают, но, тем не менее, он уже достаточно заблистал и достаточно создал какого-то шуму реального, нереального какого-то, который заставил реагировать очень многих. Юрий Быков относится к тем режиссерам, которым почему-то тесно в рамках его собственного творчества, в его собственном китеже своего искусства. И поэтому он очень словоохотлив. Он с удовольствием и, на мой взгляд, слишком серьезно пытается формировать свое какое-то мнение по любому общественному вопросу. Да? Это мне напоминает Никиту Михалкова, но Никита Михалков все-таки режиссер с большим стажем, и его общественная жизнь, она началась, ну, относительно недавно. Да? Конечно, любой человек, в том числе и творческий человек, имеет право на свою гражданскую позицию и на какую-то общественную деятельность. А и Юрий Быков в том числе. И в каком-то смысле интересен его феномен именно в его двуипостасности. То есть, с одной стороны, он человек творческий, он человек талантливый. И все-таки мое внимание он привлек именно своим искусством, своими картинами. И, конечно, интересно то обстоятельство, что его картины неоднозначны. Его фильмы неоднозначны. Они, конечно, выделяются на фоне вот этого среднегламурного, значит, творчества и такой вот, скажем, позитивной волны а-ля, так сказать, сериалы ТНТ, СТС, там, Первого канала, на фоне каких-то патриотического кино, Министерства культуры, каких-то, значит, технологических потуг Бондарчука и так дальше. То есть жизнь телевизионная, жизнь киношная, жизнь ситкомовская, она кипит, и здесь происходит какое-то развитие. И вдруг появляется Юрий Быков, который сразу начинает говорить каким-то очень локальным киноязыком, простым киноязыком на какие-то откровенно социальные темы. Но о фильмах немножко потом, вернемся к самому Юрию Быкову. То есть, казалось бы, наверное, человека должно это очень интересовать. То, как устроено общество, как люди выстраивают систему общественных отношений. Но когда смотришь его интервью, складывается впечатление, что он пытается сам разобраться в себе. И меня, конечно, удивляет именно тот факт, насколько он заинтересован в познании именно социально-политической жизни людей. На самом деле политика – вещь необходимая, и социальное устройство – это то, без чего мы не можем жить. Но мне она напоминает больше бухгалтерию, конечно. То есть точно так же, как в бухгалтерии, довольно скучное занятие, формальное занятие, логичное занятие, так и социальное устройство – это все-таки бытоустройство, это все-таки жизнь материи и организация жизни этой материи. Конечно, Юрий Быков, как и многие, строит траектории своего познания жизни общества на одной простой опоре – социальная справедливость. Вообще говоря, вещь никому не известная. Социальная справедливость – это то, что очень часто возникает как некая мечта, как некая цель познания и даже действия, и даже каких-то радикальных, революционных движений в людях. Но, тем не менее, социальной справедливости не существует, равно как не существует справедливости вообще, потому что все-таки нужно понимать, что мир как минимум дуалистичен. То есть есть жара и холод, есть Запад и Восток, есть женщина и мужчина, есть взрослый и ребенок, есть сильный и слабый, есть богатый и бедный, больной и здоровый и так дальше. И это изначально неравенство во всем. А как при таком естественном неравенстве можно добиться справедливости? И что такое справедливость? Взять у богатого, отдать бедному? Ну, возможно, бедному покажется это справедливым, но покажется ли это справедливым богатому? Заставить сильного, значит, уравняться со слабым? Возможно, слабый с этим согласится, но согласится ли и будет ли считать это справедливым сильный? И так во всем. Хорошо, конечно, женщинам дать свободу и равенство, но когда женщина получает это, довольны ли этим мужчины? Считают ли они это справедливым? И если задаться вопросом о опыт жизненный и тот самый опыт, который накапливает в человеке мудрость, он подсказывает, что справедливо очень часто то, что существует естественным образом. справедливо, что волк гонится за зайцем, и что заяц не имеет такой возможности. Но возможно, что заяц бегает быстрее, чем волк. То есть заяц не испытывает нужду, чтобы желать съесть волка и бежать за ним, но при этом имеет значительно быстрые ноги, более легкий вес. Возможно, что он более чуткий, чем волк. То есть свыше каждому из нас даются какие-то преимущества мужчинам над женщинами, женщинам над мужчинами, взрослым над детьми и детям над взрослыми и так дальше. И все это находится в неком балансе, который на самом деле еще и изменяется. Поэтому любая попытка создать какую-то статичную модель, а мне кажется, что именно этим и занят Юрий Быков. Да? Он пытается создать какую-то социальную модель в своем мышлении, в какую-то матрицу для себя осознать, которая бы его успокоила, которая на самом деле создала бы в нем гармонию, что на самом деле не напрягало бы его глаз, не ворошило бы его чувства. В общем-то, вот ради этого, мне кажется, он и пытается все это постичь. Ну и, конечно, будучи творческим человеком, я думаю, что это и есть причина создания тех фильмов, которые он, собственно, создает. Жесткие, брутальные, социально острые фильмы. Фильмы, ну, по большому счету, я не побоюсь этого слова, трагедии. Вообще говоря, о Юрии Быкове нужно сказать, что сам он себя больше воспринимает именно как сценариста, драматурга и актера. Режиссер – ипостась, которая ему не очень комфортна, тем более, что чем дальше он занимается киноделом, тем больше он понимает, что режиссер в современном кинобизнесе – очень зависимая профессия, что на самом деле его достаточно сильно коробит. И, скорее всего, режиссерской деятельностью он занялся, равно как и актерской, для того, чтобы воплощать свои сценарные идеи, свои вот эти вот социальные исследования, которые в сценариях он делает. И надо сказать, что именно сценарий, мне кажется, является мощным клеем его фильмов, и именно это мне интересно, именно драматургия, которую он выстраивает. И я вам даже скажу больше, что она чем-то близка для меня Куросаве. У Куросавы тоже есть что-то такое мужское и что-то такое очень исследовательское. И Куросава, мне кажется, тоже сознательно ставит своих героев в какие-то затруднительные ситуации для того, чтобы посмотреть, а как же раскроется человек, а на что же он способен. И это здорово, и это интересно, и это свежо сейчас, и, возможно, это и будет свежо, такой подход изучения человека.
Новые уведомления.
Но при этом Юрий Быков пытается еще и вот, разрезая, так сказать, общественное взаимодействие или взаимодействие людей, он пытается понять и общество, в котором эти люди живут, и как оно на них влияет, и могут ли они это общество менять. Но здесь, мне кажется, его мыслительные модели, они довольно инфантильны и довольно наивны. И тут я перехожу в качестве примера к одному из фильмов, который, ну, является показательным и даже, наверное, ключевым фильмом Юрия Быкова. Это фильм «Дурак». И дело в том, что драматургия, нагнетание вот этого, вот этой трагедии, даже драмы, которая Юрию Быкову удается в фильме, она ведь происходит, опираясь на одну очень наивную мысль, что вот у человека есть какая-то совестливость, у человека есть какие-то нравственные ценности, от которых он не в силах отказаться и которые делают его социальным героем. То есть он пытается спасти жизнь многих людей, и даже под угрозой смерти главный герой все равно идет до конца и пытается это делать, и как бы становится даже жертвой этого самого тупого народа, который не принимает вот его спасительную миссию, его вот этот вот одержимость тем, что кажется внешне любовью к людям. И в чем здесь наивность? А наивность, она оказывается в том, что на самом деле зрелое сознание, оно понимает, что нельзя мыслить абсолютными категориями. Ну вот ты считаешь, что угрожает какая-то опасность людям, и ты хочешь их спасти. Но кто ты такой? Можешь ли ты действительно взять на себя ответственность за спасение всех? В этом же самом фильме, в этой же самой драматургии, очевидно видно, что нет. Причастны к этой ситуации десятки людей. И только деятельность и осознанность этих десятков людей реально может изменить ситуацию. Поэтому навязчиво прыгать там в одиночку, ну, это, знаете, не так сказать, такая ложная драма-то, ложная. Никто об этом не говорит. Почему? Ну, потому что сценарист Юрий Быков об этом не написал в своем сценарии. Он не написал это ни одному персонажу, эту простую мысль, что ты не можешь объять необъятное. Ты не Господь Бог, чтобы отвечать за всех, за сотни людей. У тебя нет ни полномочий, ни статуса. То есть это означает, что если быть трезвым, если быть зрелым, то тогда нужно признать в самом начале, в самом момент написания сценария, что любой из нас ограничен, в том числе и социально, своими возможностями, своим статусом, своим влиянием и своей ответственностью. И не понимать это быть наивным. Поэтому, конечно, этот фильм наивен. Это не делает его менее интересным. Потому что Юрию Быкову удается раскрыть очень хорошо характеры разных людей, чиновников, простых людей, народа и так дальше. И все это интересно наблюдать. Но с поправкой, что я бы сказал так, что все фильмы Юрия Быкова нужно смотреть с поправкой, что это притчи. То есть возникает уловка, которая является, вообще говоря, убийцей любого повествовательного искусства. Слишком серьезное отношение к изложению. Вот сама стилистика фильмов, она очень реалистична у Быкова. И это тоже подкупает, и это тоже интересно. Очень реалистичные, органичные актеры, очень хорошие диалоги, речь, поведение, фактуры, особенно ну, в разных фильмах, там, ну и да в любых фильмах очень хорошая органика. Это, кстати, тоже принцип вот тонкой организации творческой души, способность чувствовать вот это соединение деталей. И хочу сразу заметить, поскольку я уже все-таки посмотрел и продюсерское кино Быкова, да, то есть когда он работает по чужому сценарию, под продюсером, я имею в виду сериал «Спящий», то, конечно, сразу чувствуется разница. Все-таки в «Спящих» Быков просто режиссер, который может делать грамотные, так сказать, такое хорошо скомпонованное, значит, телевизионное кино многосерийное. Но вот это его работой над деталями, его способность, его интуиции все это чувствовать, которое есть в его авторских фильмах, да, там, конечно, этого не найти. Там в «Спящих» много продюсерского, много операторского, много от сценариста, много от актеров и так дальше, и так дальше, да. Там все-таки Быков работает режиссером, да, не творит, как он это делает в своих фильмах, а работает. Но это отдельная история и довольно забавная по-своему история этого сериала и Юрия Быкова в этом сериале. Но вернемся к фильму «Дурак». Да, там есть вот эта ткань, которая меня поразила, я об этом говорил в фильме «Джокер». Вот абсолютность, неразрывность фильма «Джокера» и качество работы всей команды, когда ты просто наслаждаешься каждым сантиметром экрана, когда ты видишь всю глубину, которая стоит за кадром, да, и как работают костюмеры, как работают дизайнеры, как работает освещение, как работает все, включая актера, да. Вот это очень здорово, и это отличает кино, друзья мои. Но в театре никогда люди не выйдут на такую степень безусловности. Они никогда не будут так до конца пытаться имитировать реальность. А в кино это возможно. В кино это возможно. Кино может, ну, очень сильно подойти к тому, чтобы нарушить нашу восприятие, грань восприятия, где реально, а где нереально. Когда мы смотрим фильм «Жить», когда мы смотрим этих двух героев, эту собачку, эту степь и то, как они живут в этой степи, ну, это же не театр, это действительно жизнь, ты все это видишь, ты все это наблюдаешь, и вот это настолько здорово, что ты не хочешь, простите меня, смотреть 3D, великолепную графику 3D Бондарчука. Ну, то есть это не обладает вот той органикой, понимаете? Да, Бондарчук научился делать эффектное кино. Он освоил эти новые технологии. Но это все не трогает так чувствительную душу, как трогает обычная естественная природа и развивающаяся в этой природе человеческая трагедия. А каков, значит, старичок-пенчушка, который сидит в своем заброшенном доме и сосредоточенно глушит, значит, самогон? Ну, это ж вообще невообразимо, понимаете? Сколько там глубины, сколько там миров. Не знаю, меня это очень привлекает и очень впечатляет. Способность режиссёром заставить зазвучать пространство. То есть многим кажется, что великолепное кино – это история, это драматургия, это игра актеров, это сюжет. Это так, но это поверхностное восприятие. Самый смак, самое... соль, самая тончайшая и глобальная информация, которой ты можешь наслаждаться, это атмосфера, которая создается в фильме. Это атмосфера. Это большое количество деталей в кадре, которые живут сами собой, вне зависимости от драматургии, от актеров, от их текста и так дальше. Это невероятно. Это умел делать величайший мастер Тарковский. Это умели делать все величайшие мастера. Феллини, я не знаю, так все-таки Юрий Быков как общественный феномен, человек, который, создав, ну, в данном случае сериал «Спящие», вызвал такой гневный резонанс либеральной общественности, что само по себе произвело на него такое впечатление, что он стал каяться в том, что он это снял. Это очень забавно, это очень по-детски. Это очень по-детски. И вообще говоря, Юрий Быков производит впечатление подростка, который попал во взрослый мир и пытается в нем адаптироваться. И это очень мило выглядит. Не знаю, к чему это приведет, но я думаю, что все-таки Юрию Быкову полезно будет узнать, что творчество, искусство – это все-таки то пространство, та зона, та среда, то удаленная земля, на которой, значит, душа человеческая может спасаться. Она может там и гибнуть, конечно, но тем не менее речь идет о душе. Да, душа там как-то существует, как-то растет, как-то лечится или заболевает.
Новые уведомления.
И я думаю, что вот эта дихотомия в нем, она мила и прекрасна, но она очень тяжела для него. Дихотомия, я имею в виду вот эта вот потребность тела вписаться в социальную ткань, его человеческая. И его душевная свобода, его душевная чувствительность, которая действительно ценна. Действительно ценна и интересна, и его талант интересен. Поэтому очень бы не хотелось, чтобы вот эта ипостась, его социальная, чисто человеческая, чисто материальная, чтобы она захватила его, как в некотором смысле она последние годы захватила гений Михалкова, Никиты. Мне кажется, что все-таки жаль, что Михалков не снимает то кино, которое он любил и умел снимать, а больше занялся общественной деятельностью. Но, с другой стороны, осуждать это нельзя. Это и то, и другое равноценно, может быть, в потребности у человека. Да? Творчество и общественная жизнь, общественное мышление, да? Какой-то общественный вклад. Так вот, Юрий Быков тоже уже ступил на эту хрупкую дощечку, и идет, бычок качается, и может вполне себе упасть, и может растерять свою внутреннюю силу и не вложить ее в талант и в какое-то творческое действие. Что хотелось бы? Хотелось бы, конечно, не столько наблюдать Юрия как общественного деятеля или, так сказать, какого-то бесконечного интервьюера, отвечающего серьезно, слишком отвечающего на, в общем-то, банальные и совершенно, может быть, второстепенные вопросы жизненные, да? Мне кажется, что художник – это человек, умеющий отвечать глобально. И не пристало ему заниматься мелкими частными вопросами, ставить эти вопросы, искать ответы на эти вопросы. Все-таки кино – это синтезное искусство, и лучше один раз увидеть, один раз почувствовать то, что пытается режиссер создать, сгенерировать вот этой атмосферой и всем синтезом своего искусства, чем слушать, что он там себе думает, да, на что он надеется, во что он верит и так дальше. Да, это интересно немного об этом узнать, но не это главное. Не на это нужно тратить свои силы. Вот такая моя точка зрения. Поэтому я бы хотел все-таки больше видеть, и признаюсь, его авторского кино. Хотя для меня оно спорное. И в осадке его фильмы на самом деле вызывают раздражение и даже какую-то тяжесть, я бы сказал. Об этом мы поговорим дальше. Я смотрел некоторые фильмы Юрия Быкова. Это его начальную короткометражку «Начальник». Я смотрел фильм «Дурак», конечно. Я смотрел фильм «Жить» и начал смотреть сериал «Спящие». Я сознательно не смотрю фильм «Завод», и я не смотрел «Майор», по крайней мере, осознанно. И вот почему. То есть в данный момент я больше интересуюсь его сериалом. И остановился в просмотре его фильмов. Как я уже сказал, его фильмы – это трагедии. И их даже можно сравнить на самом деле с драматургией Шекспира. По крайней мере, он пытается поставить своих героев перед какими-то глобальными вопросами жизненными. И заставить их, значит, вот так же как бы глобально на эти поставленные вопросы отвечать. Но насколько ему удается, это другой вопрос. Наверное, все-таки Юрий Быков – это не Шекспир. И нет у него этого масштаба. И самое главное, я не говорю о том, что этого масштаба нет в нем в потенциале. Кто знает. Но он сам себя ограничивает вот этими рамками нынешней социальной действительности. Это очень хорошо видно в фильме «Дурак». Интересно наблюдать, как он раскрывает образы, причем как он раскрывает это как сценарист. Конечно, очень хороший кастинг, очень хорошо подобранные актеры. Они помогают, они органичны, и все это двигается и развивается. И интересно наблюдать вот за вот этой вот внутренней жизни людей, да, то, как они развиваются, из кого в кого они превращаются. Да, их вот эти вот волевые импульсы, которые в каждом из этих людей есть. И Юрий Быков каждого из этих персонажей нам показывает, удивляет нас, раскрывает и делает это очень полноценно. Это интересно. Этим же, кстати, занимается и Шекспир. Шекспир великолепен тем, что он детально раскрывает в каком-то серьезном философском вопросе, раскрывает, ну, как минимум, главного своего персонажа или главных своих персонажей. Ну, этим же, наверное, занимается и Достоевский. Вообще все серьезные какие-то великие творцы, писатели или драматурги, они, конечно, умели это делать, и они это делают как никто. И в этой связи Юрий Быков интересен тем, что он делает это посредством кино. То есть он пытается решать какие-то человеческие задачи неожиданным способом. То, что раньше могла только литература этим заниматься, то сейчас он делает это на уровне кино. Понятно, что он не оригинален, понятно, что был Тарковский, Эйзенштейн и многие-многие другие великие режиссеры, которые решали и поднимали те же самые задачи и делали их, и стали частью нашей культуры, по крайней мере, частью моей и визуальной культуры, и социальной культуры, да? Но здесь Юрий Быков еще слишком юн и слишком наивен, что ли, как мыслитель, как человек, чье мировоззрение еще не сформировано, и кто слишком зависим от каких-то внешних влияний, чисто мировоззренческих. Вот. Но именно по этой причине я и сказал, что фильмы надо воспринимать как притчи. То есть это не нужно воспринимать всерьез. Не нужно всерьез воспринимать фильм «Дурак» или фильм «Жить». Это притча. И нас, конечно, сбивает то, что эти фильмы реалистичны. Но на самом деле надо сразу самому придать им достаточную степень условность, потому что невозможно их наблюдать реалистично. Невозможно. Слишком много противоречий возникнет. Сразу. В любом фильме, который мы смотрим, фильм Юрия Быкова. Поэтому мой вам совет. Перестаньте смотреть именно сюжет, воспринимая его как некую реалистичную историю. Нет, не надо. Реалистичность там хороша именно как атмосфера. Вот позвольте соблазниться настоящим пространством, которое выпадает из экрана с фильмом, в фильмах Юрия Быкова. Но при этом саму историю воспринимайте очень условно, как некое иносказание. И тогда возникнет это самое органичное восприятие. Тогда не возникает противоречий. Тогда действительно все это интересно наблюдать. Все за этим, за всем интересно наблюдать. Только когда воспринимаешь это как произведение искусства. Самодостаточное и... когда каждый фильм создан на основе своего какого-то внутреннего закона. Вот что очень важно. Не нужно путать законы жизни и те законы, которыми герои Юрия Быкова движимы, значит, внутри фильмов. Это разные вещи. Это разные вещи. Но искусство тем и хорошо, что оно тоже часть закона жизни. И то, что происходит в фильмах Юрия Быкова, наверное, никогда не произошло бы в жизни. Это слишком концентрировано, слишком много устранено противоречий, или немножко скрыты они, или как бы он не берет их в расчет. Но это полноценно с точки зрения внутренней реальности фильма. Кстати, возможно, и Джокер обладает таким же качеством. Вряд ли возможно ситуация в реалистичной жизни, которая произошла в фильме «Джокер». Но внутри этого фильма все органично, все закономерно, все естественно. И этому нужно верить, и это нужно позволить воздействовать на себя этому. Потому что это что-то делает с душой, это чему-то ее обучает, это дает нам какой-то уникальный опыт. И вот фильмы Быкова – это тоже какой-то уникальный опыт, который как прививка мы воспринимаем. И это болезненно, и это в каком-то смысле противоречиво, это как-то царапает, задевает, но это то, что нужно каждому из нас. Такие прививки, культурные прививки. Ну, теперь давайте пробежимся по фильмам Юрия Быкова. Ну, первая начальная короткометражка, его, которую он снял за свои деньги, решая, потратить ли ему деньги на первый год обучения режиссуре или снять короткометражку. Он решил, что лучше будет снять короткометражку, и, наверное, не ошибся, потому что она дала ему дорогу в медкино. Значит, что можно сказать об этом небольшом ролике? Ну, он ладненький, он ладно сбит, он очень короткий и очень локальный, да, очень простая история, когда люди, формально являющиеся преступниками, тут же моментально становятся жертвами. И те, кто были для них жертвы, оказываются их палачами и обладают еще более преступным потенциалом, чем сами изначально эти преступники. Вот про это кино, про относительность того, что можно назвать асоциальным потенциалом. Да, внешне могут быть совершенно люди выглядеть как обыватели, да, совершенно мирные, неагрессивные, безопасные, но коснись их серьезно, поставь их на какую-то грань жизни и смерти, и откроется такая бездна зла на самом деле. Это, кстати, тоже отдельная тема в Юрии Быковой и в его фильмах. Почему я ограничиваю себя в его просмотрах, в его фильмах, и не могу посмотреть все его фильмы? Ну, потому что я же говорил о том, что его как бы мировоззрение, оно такое подростковое, а мы знаем, что у подростков очень часто мировоззрение перевернуто, где зло всегда доминирует над добром. И вообще говоря, вот эта простая модель, что добро побеждает зло, это ведь штамп, а на самом деле это золотой ключик, который надо найти каждому человеку. По большому счету, все, что нам дается в разрозненном виде. Отдельно зло, отдельно добро. И вот пока мы еще не зрелы, пока мы ничего не понимаем, мы видим, что картина очевидна, что зло всегда доминирует, что добро подчинено, угнетаемо и даже почти уничтожаемо. А зло – это, кстати, сейчас я буквально говорю о том, как построена драматургия у Юрия Быкова. Зло там всегда абсолютно. Зло обладает каким-то, ну, почти совершенным качеством. Оно не способно измениться, усомниться, куда-то развиться. Оно просто константа. Причем зло, оно обладает всеми атрибутами власти, силы, целеустремленности, энергичности и так дальше. Это добро либо несостоятельно, либо слабо, либо потеряно, либо растеряно, либо болезненно. В общем-то, в любом случае оно не готово к столкновению со злом. Вот, собственно, фильмы вкратце описание философии фильмов Юрия Быкова. Зло торжествует над добром. Это, собственно, и есть основа трагедии. Все заканчивается трагедией в его фильмах, потому что эта модель для него абсолютно. Пытается ли он понять, почему именно так в его фильмах получается? Ну, я думаю, что его личная человеческая драма, его депрессивность, его вот эти вот какие-то импульсы к покаянию, они говорят о том, что он сам страдает от этой модели, от того, что вот он поставил зло таким абсолютным и бесспорным, и, значит, пытается противопоставить ему какое-то недоразвитое добро. Я думаю, что это и есть модель его личности. То есть, почему я назвал это мировоззрение подростковым? Потому что не найдена сила добра. В нем, как в человеке, она не найдена. Ну и, естественно, как творец, он это не может найти. Поэтому такие мрачные и трагедийные фильмы его авторские. Потому что все его герои – это люди, не нашедшие добра прежде всего в себе. Ну и, конечно, в мире, как следствие. Нету в них добра. Даже когда они творят добро, и этот фильм, тот же фильм «Сторож», например, где, казалось бы, главный герой, сам сторож, которого играет Юрий Быков, он вроде бы хирург, он оживает и начинает спасать человека, когда тот получил ранение, да? Хотя он и, в общем-то, бандит и воплощает часть этого самого зла. Но, тем не менее, следуя инстинкту врача, он его спасает, казалось бы, делает добро. Но самого добра в стороже нет. Понимания. И он скорее действует инстинктивно. Почти следуя вот, ну, врачебному инстинкту. Вот и все. Как часто действуют женщины, следуя материнскому инстинкту, а не силе любви, силе добра. Поэтому вот этот главный вопрос есть как в самом творце Юрии Быкове, да, так и в его фильмах. Что в каком-то смысле, имея такой абсолютный постулат для зла, не хватает сил разобраться с тем, как же устроено добро. В чем его сила, в чем его тайна, в чем его развитие? И уж как следствие показать этого. Нет, на самом деле он нам демонстрирует вот эту рыхлость добра, рыхлость вот этого второго начала, созидательного начала, его растерянность и подчиненность. И вот это, конечно, и производит разрушительное воздействие. Поэтому его фильмы, они не просто трагичны, они травматичны. Они травматичны. Они антитерапевтичны. То есть они разрушают целостную личность. Они разрушают целостность души, целостность мировоззрения человеческого. Вот именно вот этой концепцией зло побеждает добро. И поэтому тягостно смотреть это кино. Да, интересно, но тягостно. Потому что в них так или иначе, осознанно или неосознанно, но Юрий Быков исследует падение человека. Когда человек становится уже не просто ниже ангелов, да, а он становится демоном, он становится чертом. Разрушается человеческое, разрушается нравственное, разрушается духовное. И здесь не может автор сослаться на, так сказать, мир, на общество, на власть, как это выглядело бы на самом деле. Да нет, это его мир, он этот мир созидает. Почему я и говорю, что не нужно верить в то, что он транслирует, не нужно верить в то, какую модель он выстраивает. Нужно чувствовать, какой моделью он движим сам. Понимаете? Какой моделью он движим сам? Это его мир. Он может создать его совершенно любым, разным. С любой доминантой. Добра над злом, зла над добром. Конфликт добра со злом. Борьба и, так сказать, дружба или компромисс, или еще что-то. Нет, он создает именно то, что он создает. И мир, конечно, значительно более многообразен, чем его кино. Поэтому он не может сослаться на то, что мир таков. Да, ты его видишь таким, ты его созидаешь таким. Это твой капкан, это твоя тюрьма, в которой ты живешь. И это видно.
Новые уведомления.
И это честно. Это честно. Поэтому это авторское кино. Поэтому это интересно. Но это не абсолютно. И поэтому я думаю, что интересно будет наблюдать за Юрием Быковым человеком, за Юрием Быковым творцом, потому что что-то с ним должно произойти. Либо он совсем падет в этот мрак, где никакого света не останется, либо он найдет силы и просветит этот мрак. Чем, собственно, и занимался Тарковский? И в чем разница между Тарковским и тем же Быковым? Что Тарковский тоже брал тяжелейшие, драматичные, трагедийные темы, глобальные темы. Но в его кино постоянно звучит вот этот вот свет, просвечивающий. Да, вот эта сила нравственного начала. Невероятное, неосязаемое, но абсолютно осознанное. И этим Тарковский отличается от всех режиссеров, наверное.
Новые уведомления.
Так что я желаю, наверное, Юрию Быкову найти вот этот свет в себе, определиться с этой своей внутренней драмой добра и зла, и обрести гармонию именно за счет естественного равновесия. Ведь когда мы говорим свет, когда мы говорим добро, сама по себе жизнь олицетворяет добро, а смерть олицетворяет зло. Поэтому если зло побеждает добро, значит, смерть сильнее жизни. И это очень опасно для любого живого существа. Для камня, наверное, нет. Для машины, наверное, нет. Не важно добро и зло. Для них не важно. Для роботов это не важно. Но человек – живое существо. В том числе и Юрий Быков. И для него очень опасно, как для любого из нас, играться в это. Ходить по этой грани, где смерть торжествует над жизнью. Поэтому я желаю, чтобы Юрий Быков нашел этот путь, где все-таки он обретет вот эту модель, где жизнь сильнее смерти. И эта модель, она выведет его за пределы этой видимой реальности, которой он слишком загипнотизирован сейчас, пока. Хотя уже ему много лет, но он по-прежнему еще слишком загипнотизирован этой реальностью. Вот этого я желаю. И на этом я, наверное, закончу вот свой такой небольшой обзор творчества режиссера, сценариста, актера Юрия Быкова. Ну и остаюсь с вами на связи. Если вам будет интересно узнать мою точку зрения еще на чьи-то произведения, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Буду рад ответить на ваши вопросы или рассказать что-то еще.